Параграф 5. Приходское духовенство. В первоначальной истории этого слоя церковной иерархии у нас на Руси наблюдается резкий переход от одной крайности к другой. В то время как для Владимира Святого создать постоянный контингент низшего приходского духовенства составляло нелегкую задачу, спустя немного после того появляется чуть ли не перепроизводство рядового священства. Князь Владимир, приступая к устройству русской церкви, мог располагать еще малым количеством священников, как местных киевских, так и приведенных из Корсуни и Болгарии. Создать многочисленный класс кандидатов на священство у себя дома была неотложная необходимость. Старые историки обыкновенно бесхитростно цитировали то место летописи, где она рассказывает, что вскоре после возвращения из Корсуня князь Владимир послав нача поимати у нарочитые чади дети и даяти нача наученье книжное. Отсюда заключали, что дети набирались со специальной целью приготовления к священству. Не обращалось при этом внимания на ту несообразность, что нужда в священниках была безотлагательной, а здесь обучались дети, до возмужания которых приходилось бы очень долго ждать. Кроме того, дети бояр, нарочитые чади, нужны были для княжеской службы, и им совсем не улыбалась перспектива приходского духовенства. В понимании данного места необходимо согласиться с остроумным комментарием к нему Голубинского, который видит здесь указание на попытку князя Владимира ввести среди детей нарочитые чади, то есть бояр, а через них и во всем боярском сословии, не грамоту только, а настоящее просвещение, ту высокую образованность, какой украшалась Византия. Таким образом, положительных сведений о мерах, принятых Владимиром для обеспечения вновь устроенной церкви достаточным количеством священнослужителей, не сохранилось. Необходимо думать, что как при набирании боярских детей в науку приходилось употреблять насилие, так и первые наборы кандидатов на священство имели характер государственной повинности с ее неизбежной принудительностью. Будущие клирики приводились к архиереям и здесь проходили наскоро нехитрую науку грамоты или только из устного способа совершения богослужения. Новгородский летописец, сообщая о смерти первого местного епископа Иоакима, прибавляет к этому: «И бяше ученик его Ефрем, и жены учаше». Вероятно, сам летописец был из числа кандидатов на священство, обучавшихся во время первых наборов при новгородской архиерейской кафедре. После таких экстренных мер не замедлили приступить и к систематической школьной подготовке будущих клириков. В 1030 году, сообщает летописец, «прийди Ярослав к Новогороду и собра от старосты поповых детей 300, учите книгам». То есть дети были набраны через старость из низшего сословия и у лиц, уже состоявших в клире. Но вскоре княжескому правительству можно было оставить особые заботы о подыскании людей, пригодных для духовной службы, потому что они стали являться сами собой в большом изобилии. Как только было осознано, что христианство бесповоротно утвердилось на Руси и сделалось кондицио сине ква нон, необходимым условием положения в обществе и государстве, а одним из таких положений явились многочисленные вакансии приходских клириков, то тотчас же явилось и соответственное спросу предложений. Значительную долю кандидатов на священство поставляло прежде всего само приходское духовенство из числа своих детей. Наследование профессии родителей их детьми составляет такой естественный и общераспространенный факт, что ему вся стать была иметь место и в данном случае. Усвоить богослужебную практику и грамоту, искусство по тогдашнему очень нелегкие, удобнее всего было детям духовенства, и на них стал устанавливаться взгляд, как на естественных преемников служения своих отцов. Уже Ярослав берет в обучение от поповских детей, а грамота Всеволода Мстиславича Новгородского около 1135 года считает сыновей священников, не умевших грамоте, за людей, окончательно выбившихся из колеи, потерявших свое нормальное общественное положение, именно причисляет их к изгоям. Таким образом, начало сословности нашего духовенства коренится уже в самом древнем периоде русской церковной истории, а не есть явление совершенно новое. Но одними только детьми наличного духовенства первых поколений еще не могла быть удовлетворена быстро возросшая потребность в очень большом количестве приходских священнослужителей. Незавидное материальное и нравственное положение приходского духовенства, о чем ниже, не могло привлекать сюда высшие обеспеченные классы и, наоборот, представляло недурную карьеру для низшего слоя народа, возвышая его над уровнем только физического труда. Прилив низов в среду клира стал обычным на Руси с самого же начала церковной жизни и несколько позднее был закреплен даже правительственными законами, которые старались удержать от поступления в священство, не говоря уже о служилых людях, даже тяглых крестьян, как лиц, ценных для государства, и охотно предоставляли избирать служение церкви тогдашнему пролетариату, изгоям и бобылям. Такова грамота великого князя Василия Дмитриевича митрополиту Киприану. «А слуг моих, князя великого, и моих данных людей в диаконы и в попы митрополиту не ставите». Самый спрос на священников в домонгольскую пору был чрезвычайно большой. Тогда не было еще никакой нормы, ограничивающей количество клира при каждой приходской церкви. Для прихожан было выгоднее иметь побольше священников, чтобы пользоваться при наличности конкуренции более дешевыми требами, а для епископов наибольшее число поставлений равносильно было наибольшему количеству ставленных доходов. Обе стороны таким образом сходились в том, чтобы размножать рядовое священство. Немалочисленный класс бедных людей, в свою очередь, стремился сюда в надежде на скудное, но все же некоторое обеспечение. Изобилие появившихся священников мы замечаем уже в летописной заметке под 1051 год, где сообщается, что Ярослав содержал у себя в селе Берестовом попы много, потому что попы любяши повелику. А под 1159 год встречаемся и со случаем злоупотребления епископами умножением священнических постановлений как доходной статьей. В этом году ростовцы прогнали от себя епископа Льва, за не умножил бяши церкви, грабей попы, то есть за то, что он сверх всякой нужды искусственно открывал приходские вакансии и замещал их за высокие пошлины. Было еще одно обстоятельство, которое весьма способствовало увеличению рядов низшего духовенства. Это перенятый от греков обычай, чтобы люди знатные и зажиточные имели у себя собственные домовые церкви. При дешевизне у нас деревянного материала и самой незатейливой простоте устройства таких церквей, причем они стоили не дороже всякой другой дворовой постройки, этот обычай нашел широкое распространение. Свидетельства летописей могут современному читателю показаться даже невероятными. Тит Мармежеборский к концу жизни князя Владимира Святого, 1015 год, насчитывает в одном Киеве 400 церквей. По Никоновской летописи при Киевском пожаре 1017 года сгорело до 700 церквей. Лаврентьевская летопись для пожара 1124 года дает цифру 600 сгоревших церквей. Осмыслить эти цифры можно только многочисленностью церквей домовых, входивших в состав любой купеческой и барской постройки. Так как содержать домового священника, по выражению Голубинского, столь же ничего не стоило, сколько содержать одного лишнего лакея, и единственный расход на него составляла единовременная плата за посвящение, то необходимо думать, что вообще домовых священников или капелланов имели, если не положительно все те, то, по крайней мере, наибольшая часть всех тех, которые в позднейшее время стали называть общим именем дворянства. И, следовательно, необходимо представлять дело так, что в Киеве и потом во Владимире, средоточиях этого последнего, были целые тысячи домовых священников, что они были переполнены и, так сказать, кишели ими. Так было это впоследствии и в Москве. Дошло до того, что русские имущие люди находили более удобным обзаводиться не свободными, легко подвижными священниками, а посвящать своих собственных холопов и рабов, не освобождая их от неволи. Это побудило константинопольского патриарха Германа написать в 1228 году киевскому митрополиту Кириллу II увещательное послание, в котором он пишет: «Дошло до слуха нашего смирения, что некоторые в русской стране приобретают купли рабов, даже и пленников, а потом отдают их учиться священной грамоте и возводят их по чину к священнодостоянию, приводя их к епископам, но не освобождая их наперед от рабства, так что и после священного поставления иереи бесчествуются рабьим именем». Все указанные условия умножения низшего духовенства, стоявшие в связи с его сословным происхождением, сильно сбивали цену древнерусскому священнику как члену общества, делали его совсем не крупной персоной. Срезневский дает подпись попа до монгольского времени – Демка. Первая новгородская летопись, 1193 год, попа величает Иванкой. Уменьшительно-уничижительные имена явно подчеркивают низкое сословное положение этих иереев, стоящих в ряду холопов, смердов, даже невольников. Цена рядовому священству была невысока еще и потому, что ко всем многочисленным кандидатам на священство по необходимости приходилось предъявлять самые скромные требования по части образования. Приходилось довольствоваться умением совершать богослужение, безразлично, путем ли грамоты или даже наизусть. Правительственное обучение при архиерейских кафедрах, вероятно, прекратилось тотчас же, как исчезла первая необходимость насильственных наборов в церковный клир. И науку священства, желающие достичь его, начали проходить кто где и кто как мог. Наравне с немногими образованными и начитанными священниками крупных городов Киева, Смоленска, Новгорода, которые и во всех других отношениях составляли исключение, большинство приходского духовенства, судя по его подбору, по-видимому, было столь же полуграмотным, как в XV веке при Геннадии Новгородском, и даже частично совсем безграмотным. Как известно, еще в XVIII и даже в первой четверти XIX столетия встречались у нас священники безграмотные, исполнявшие, хотя и не без изъянов, все службы наизусть в казачьих областях за Доном и Волгой. Тем более это нужно предположить о домонгольском времени, когда книжные средства представляли величайшую редкость. Если припомнить народных певцов, хранящих в своей памяти целые тысячи эпических стихов, ближайшим образом наших оланецких сказителей, или некоторые случаи из области личных наблюдений, когда какой-нибудь старичок-слепец безошибочно читает шестопсалмы и часы, не говоря уже о других мелких чтомых частицах богослужения, то указанное явление не представит собой ничего необыкновенного. Остается только подивиться, насколько стихийному человеку казался противным и тот невеликий умственный труд, какой требовался для постижения искусства чтения. Предпочитали медленное, путем долголетней практики, механическое затверживание наизусть со слуха всех церковных чинопоследований. При большом спросе на кандидатов в священные должности, когда общество еще не в состоянии было дать их в изобилии, канонические условия были поэтому несколько шире обыкновенных. Во-первых, в согласии, правда, с греческим обычаем, бывали случаи поставления холостых священников. В уставе Белеческом повторяется правило Первого Неокесарийского собора: «Поп аще женится, приставите отчину». хотя, может быть, здесь разумеется и вторичная женитьба после вдовства. Во-вторых, допускалось по нужде и прямое послабление брачных условий поставляемого. Простонародье того времени часто избегало барского, по его воззрению, обычая венчаться в церкви. Отсюда многих ставленников приходилось венчать перед посвящением. Составленное на этот счет правило того же устава следующее. «Аще кто не венчался будет, недостоин поповства. Да венчався с женою, станет попом. Достоит бося венчати, аще и дети будут». Кроме этого, по заведенному обычаю в Византии и у нас, к приходским церквам поставлялись иеромонахи. На Востоке очень рано утвердился взгляд, что не всякий священник может быть духовником-исповедником, а только получивший на то специальное полномочие от епископа. Таков принцип и римо-католической каноники. Пользуясь этим, монахи с течением времени забрали в свои руки исповедную монополию, и в тех местах, где не было монастырей, для облегчения мирянам постоянного доступа к исповеди, ставились на приходы. Этот взгляд и этот порядок появился и у нас на Руси. У греков приходские монахи назывались игуменами, и наша летопись сообщает по 1178 год о каком-то игумене Киевской Святой Богородицы Ефреме, по 1175 год об игумене Владимирской Церкви Святой Богородицы Феодуле, очевидно, духовниках этих церквей, и в своих неоднократных выражениях «все игумени и попови», вероятно, разумеет тех же приходских иеромонахов. Эта исповедническая деятельность монашества явилась дополнительным фактором в том особом почитании монашества, которое столь характерно для русского простонародного благочестия. С обеспечением приходского духовенства вначале повторилась та же история, что и с обеспечением высшей иерархии. Первое поколение низшего духовенства после крещения киевлян еще не имело пред собой паствы, расположенной содержать его, и забота о последнем естественным образом стала обязанностью у самого князя-крестителя. Летопись по обычаю молчит о том, как поступил в этом случае Владимир, но говорит уже только о Ярославе под 1037 год, что он, усердно занимаясь устроением по своему государству новых церквей, давал им от именья своего урок, то есть княжеское казенное содержание, или ругу, греческий термин рога. Размер ее известен только по церкви Бориса и Глеба в Вышгороде, которая была, разумеется, на исключительном положении. По свидетельству Нестора, чтение о погублении, Ярослав повеле властелину града того даяти отданий церкви святую десятую часть. Эту десятую часть городских податей следовало вычислять или из тех девяти десятых, которые оставались за вычетом одной десятой в пользу митрополита, или, может быть, ради этой церкви Вышгород изъят был из митрополичьей десятины. Из этого примера можно предположить, что и вообще княжеское обеспечение новоустроенным приходом юной русской церкви было в определенной мере выдаваемо из городских окружных казначейств. Все последующие, быстро размножавшиеся по добровольному почину обществ, церкви и их причты, переходили вместе с тем на попечение этих самых обществ, и духовенство их устанавливало свои материальные отношения к пастве по образцу восточно-церковных. Вероятно, и многие из первенствующих приходов, обеспеченных на первых порах по необходимости княжеской казной, с наступлением в них нормальных взаимно обязательных отношений между пастырями и паствой, также перешли на местный способ обеспечения своего духовенства. Из приходов, вновь открываемых, были счастливые исключения, когда удельные князья не по необходимости, а по добровольному расположению усиливали содержание их причтов особыми средствами. В примерах мы видим в грамоте того же новгородского князя Всеволода Мстиславича, который переиздал для Святой Софии новгородский устав Владимиров, В грамоте, данной им около 1134 года, церкви Иоанна Предтечи на Петрятине Дворище, что на Опоках. Этой грамотой при Предтеченской церкви учреждалась автономная купеческая ассоциация, независимая от посадника и бояр, которым повелевалось не вмешиваться ни во что Ивановское. В обладании этой купеческой компании отводилось определенное пространство земли вокруг церкви, которое предназначалось в отдачу на откуп приходящим из других русских областей гостям для производства торга. В притворе Ивановской церкви устраивались весы, на которых определялось количество всех привозимых сюда товаров. Как плата за право торговли на Ивановской земле, так и вещи и пошлины поступали в компанийскую казну при данной церкви. Из этой казны и назначался определенный денежный оброк всему Ивановскому причту. Из тех же вещих пошлин назначалось содержание и церкви Спаса в городе Торжке, также почему-то покровительствуемой князем. Подлинность приведенной грамоты Голубинский отвергает на том основании, что князь Всеволод здесь титулуется великим князем, самодержцем, владычествующим всею русскую землею, а Юрьевский игумен – архимандритом. Но все это позднейшие несообразные поправки, не более. Напротив, грамота в целом и в деталях так последовательна и передает о таком единственном в своем роде учреждении, что самая эта единичность, а не шаблонность, говорит против подозрений здесь фальсификации. Это убедительно доказывает профессор Малышевский. Грамота, учреждающая Ивановское купечество, скорее всего, могла принадлежать именно князю Всеволоду Гавриилу Мстиславичу. Как позднейшие западнорусские церковные братства сложились под влиянием западного магдебургского права и цеховых учреждений, так и в Ивановской ассоциации новгородских купцов можно находить подражание известным им балтийско-немецким гильдиям, которые также группировались около храмов и имели своими почетными председателями герцогов и князей. Сам князь Всеволод поставлен был судьбой в весьма близкие отношения к одному из таких учреждений. Его родная сестра Ингибиорга была замужем за герцогом шлезвигским Канутом Лавардом, который был президентом шлезвигской гильдии святого Канута. Всеволод не только мог быть знаком издали со своим зятем и покровительствуемым им учреждением, но по обычаю, как старший брат Ингибиорги, мог провожать ее к жениху в самую Данию и, ознакомившись на месте с гильдией святого Канута, по ее примеру учредить такую же ассоциацию в своем торговом Новгороде под патронатом Иоанна Предтечи, храм которому он соорудил на собственные средства. Обычное обеспечение приходского духовенства слагалось из следующих статей. Первая – из добровольных приношений прихожан. Вторая – из сборов прихожан, производимых самим духовенством. Третья – из плат за требы. Четвертая – из доходов от недвижимых имуществ. Добровольные приношения верующих, служившие в первобытной церкви единственным и вполне достаточным средством содержания иерархии, постепенно уменьшаясь, сохраняли, однако же, в некоторой мере свое реальное значение в Византии даже и в турецкое время, XVII век. У греков по древнему обычаю такие приношения приносились в корзинах на вечерние предпраздниками. Название корзины – «канеон», «ханун» – перешло на самый дар, в ней приносимый. Кирик Новгородский называет предпраздничные приношения канунами, сообщая, что в его время у нас кануны приносились на вечерни, а у греков – на заутренни. Вот откуда родилось у нас название «канун» для обозначения дней, предшествующих праздникам. Вторая статья доходов приходского клирика в своем историческом развитии представляет прямой контраст первой и усиливается пропорционально ее уменьшению. Раз ослабевало добровольное приношение прихожан, пастырю приходилось принимать на себя печальную инициативу сбора с нерадивой паствы. По некоторым известиям литургической литературы, и в домонгольское время сбор производился 3 раза в год – в Пасху, в Рождество и в Петров пост. О размерах плат за требы, кроме одного не имеющего общего значения случая, мы ничего в изучаемый период не знаем. Недвижимые имущества, какими обладали епископские кафедры, составляли, вероятно, привилегию немногих выдающихся церквей, вроде Киевской Десятинной, которой принадлежал город Полонный. Причты всех остальных церквей только в том смысле получали доход от недвижимых имуществ, что часто, как землеробы по происхождению, могли возделывать и свою собственную землю или отведенные им участки земли приходских общин. Таким образом, по примеру всего православного Востока, наше приходское духовенство с самого начала получило неверное и скудное обеспечение, в контраст с Западом, где оно наравне с высшей иерархией получило определенную политической властью десятину со всего населения. На Руси произошло еще оригинальное приращение состава церковного причта в лице нового члена, именно просвирен. У греков и до сих пор просфоры пекут все желающие по домам или покупают у обыкновенных булочников. Разносчики-булочники, наравне с другими сортами своего производства, предлагают также во всеуслышание и «кала просфоракия» – хорошие просвирки. В половине XII века при Кирике Новгородском у нас еще не было специальных просфоропеков при церквах. Просфоры покупались на рынках в городах и еженедельных праздничных торгах по селам, а так как в ту пору поселением был странный обычай печь хлебы чуть ли не раз только в неделю, то отсюда и проистекали непонятные для нас затруднения тогдашних священнослужителей, у которых то недоставало просфор для литургии, то они были крайне застарелые. Преподобный Феодосий Печерский потому и возгорелся в юности желанием печь просфоры, что за недостатком их в Курске редко пелась литургия. Кирик спрашивает: «Единую просфорою достоит ли служить?» Ответ: «Аще будет далече, яко в селе, а негде будет взять и другое просфоры, то достоит. Аще будет близ торг, где купите, то не достоит. А ежели как у где не будет, по нужи достоит». Устав Белечский дает наставление: «Проскуры, аще изыдет 8 дней, не пейте ею». А вопрошание гораздо снисходительнее: «Просфорою рече достоит просформисати за 2 недели». Нелегко изобретаются человечеством новые идеи. Так и из всех указанных затруднений русские догадались выйти спустя не одно столетие от начала своей церкви, именно когда-то в промежуток времени от второй половины XII века до второй половины XIII века, потому что во Владимировом уставе, находящемся в пергаменной новгородской кормчии XIII века, значится уже «проскурница». Вероятно, эту роль приняли на себя женщины, уже ранее служившие церкви. У нас, как и у греков, женщины становились в церкви отдельно от мужчин, в задней части храма на возвышении или на хорах, палатях. У греков этими отделениями, гинеконами, заведовали диаконисы. Вероятно, была эта должность по местам и у нас, и затем послужила основанием к национальному нашему изобретению, так гармонирующему с духом русского благоговейного отношения ко всем предметам внешнего богопочтения.